Садитесь, не надо вставать.
Добрый вечер. Не хватает энергии. Но у меня не нужно.
Он не хватает энергии, что это значит?
Тяжело вставать.
Что это значит? Что это значит? Вы же слушаете лекции? Мои лекции слушаете? Нет?
Слушаю, но не хочу выслушала 10
лекций. Ну хорошо, вот это тема сегодняшней лекции. Не хватает энергии, что это значит? Ну давайте. Кто слушает лекции? Вот. Природы не хватает.
Мы живем в Зеленоградске, каждое утро на море, с щенком, парк, это природа всегда.
Это все не то. Нужно активное движение. Просто вот так ходить, как еле-еле, это не вариант. Нужно активное движение. Понимаете, вот смотрите, давайте мы будем такими слоганами говорить. Смотрите, плохая концентрация внимания, усталость, вялость, обидчивость, раздражительность, гневливость, плохое пищеварение, инфекции, простудные заболевания, плохой иммунитет, нарушение сна. Все это означает, не хватает природы. Чтобы природу получить, природу получить не означает на ней жить. Чтобы получить природу, нужно на ней совершать аскезу. Существует три типа аскезы, которые всасывают природу. Первый тип, самый простой. Длительное непрерывное движение. Длительное означает, не меньше 2 часов. Раз там в 3-4 дня. Лучше всего достигать 4 часов раз в неделю. Один раз в неделю 4 часа. Не каждый день по часу, один раз 4 часа, чтобы пробивать все психические цилиндры, то есть доходить до конца. Вот. Если вы чувствуете, что не можете выйти замуж, не можете на работу устроиться, у вас низкое положение в обществе, у вас чувствуете, что нет жизни нормальной, это значит, что вам не хватает контакта с людьми. Контакт означает служение людям. И это дает возможность глубокого обмена, то есть служение людям дает друзей человеку в жизни. Когда появляются друзья, то сразу же человек наполняется силой, которая ему дает социальную силу. То есть есть физическая сила. То, что мы перечислили, она идет от природы, физическая сила. Социальная сила идет от друзей. Если вы чувствуете, что у вас там тюрьма грозит, большие долги, какое-то препятствие сильное в жизни, одиночество непреодолимое и так далее, это значит, что не хватает энергии Бога, то есть не хватает молитвы. Вот эти три вещи, которым человеку может не хватать. Больше ничего нет, чего нам не хватает. Или не хватает природы, или не хватает добрых отношений с людьми, или не хватает добрых отношений с Богом. Все. Все проблемы у человека идут от того, что ему чего-то не хватает. Потому что мы не самодостаточные существа. Мы как батарейки. Нам нужно не только кушать еду, а также нам нужно наполняться силой. И вот эти три типа силы, которые я вам описал, в них человек нуждается. И если ему не хватает какой-то из этих типа сил, то начинаются сразу проблемы в жизни. Одиночество, значит, человеческой силы не хватает. То, что вы описали, не хватает энергии природы. Вот. И бывает, не хватает Бога, когда человек не может преодолеть препятствие в жизни какое-то. Все. Любое знание, оно всегда простое, но следовать ему всегда сложно. Если вам дают сложное знание какое-то, которому легко следовать, это ложь. Истина заключается в том, что знание всегда очень простое, но следовать сложно. И еще вы должны знать, что два процесса влияют на ситуацию. Первый процесс – это циклическое старение. Это наступает плохой период в жизни, и чего-то начинает не хватать, потому что просто эта энергия времени в этот момент забирает определенный вид сил у человека. Это просто происходит буквально в 2-3 дня. То есть наступает плохой период, человек раз, опа, и у него он обесточен. И он думает, то ли его сглазили, то ли это вирус пришел уже к нему, или еще что происходит, он не может понять. А это просто плохой период. И он заканчивается, и все опять восстанавливается более-менее. Но есть второй тип процесса, это называется, это циклическое старение, то, что я вам писал. Циклы возникают, и этот цикл может унести жизнь. Цикл вот такой, если человек неправильно живет, у него испытание пришло, и все, он не выжил. Вот. А второй тип испытания, это постепенное старение. Это значит, что человек после 40 должен уже больше уделять времени здоровью, после 50 еще намного больше, а после 60 еще намного больше. Ну то есть для того, чтобы жить дальше, человеку с возрастом нужно все больше прилагать усилий для поддержания своей жизни. Если он этого не делает, значит тогда жизнь тю-тю, она начинает валиться. И вы тогда имеете дело с добрыми людьми. Добрые люди – это те, которые вы приходите, и они вас гасят. Они вам говорят, да это хроническое заболевание, его вылечить невозможно. Ну так, добрый в кавычках имеется в виду. Понимаете, и потом вы выходите от этого человека и думаете, а что мне делать тогда? И он вам потом, вы в следующий раз приходите, он говорит, так всю жизнь пей мои лекарства просто, и все. И тогда становится понятно смысл первых слов. Он просто вас сажает на деньги. То есть лечит на деньги. Понимаете, по-русски сказать. А надо человека лечить, то есть помогать человеку нужно. Нужно дать ему силы жить. В этом смысл помощи заключается. Ладно, я рад вас всех приветствовать. Добрый вечер. Мы с вами будем сегодня. Спасибо большое. Мы с вами будем на очень важную тему сегодня общаться. Я эту тему с ней познакомился где-то 14 лет назад, когда у меня произошло событие в жизни, и оно мобилизовало все мои силы. То есть я попал в стресс, потому что я не понимал, что это такое. Я не понимал, я знал, что я уже молился, и как бы у меня был опыт работы над собой, но у меня не было до конца понятно, как выйти из стресса именно. То есть там многофакторный такой способ отношения с этой ситуацией, и еще надо же понять еще и причину, то есть надо понять, а почему стресс в общем-то возник, и что такое стресс. То есть я был в таком состоянии, как в тумане ходил. То есть у меня жизнь была в черно-белых красках таких. И я не ожидал, что вообще я могу, там я уже в это время 15 лет читал лекции. Я где-то в стрессе был около года. И я не ожидал, что у меня такое может вообще в жизни получиться. Но этот стресс мне дал возможность разобраться, что это за явление. И дальше научить людей этим пользоваться. Ну, как бы столкнувшись с этим явлением, дальше принимать правильное решение. Начнем изучать. Для того, чтобы изучать, надо понять, ну, как мы устроены. Потому что большинство людей не знают себя. Ну, то есть следует знать, что у человека есть три тела. Первое тело – это физическое. Это то, чем мы себя считаем. Это учится в анатомии, там костная система, сердечно-сосудистая система, там органы пищеварения, там нервная система, гормональные функции. Это все грубое тело. Дальше есть то, что ученые изучают. Они догадываются, что это есть, но глубокого понимания нет. Кто-то это называет аурой, кто-то называет еще чем-то. Но в древних священных писаниях, в Ведах описано, что есть психическое тело. Оно вот нормальное тело. Это никакая не аура. Это не комбинация нервных импульсов, как академик Павлов говорит. Вторая сигнальная система. Что вот если есть нервные импульсы, тогда есть вторая сигнальная система. А если нет нервных импульсов, значит тогда ее нет. Ну вот, допустим, профессор Моуди доказал, что даже во время клинической смерти, когда нет нервных импульсов, человек себя помнит. И не только себя помнит, он помнит, что происходит вокруг. Это проведены исследования, почитайте книгу «Жизнь после смерти» Моуди, автор. И там все это описано научным образом, то есть доктор наук описал, что, какие высказывания у людей, что люди говорят. То есть 25% людей из 100 описали вид сверху, после того, как бы уже прямая линия на энцефалограмме, и сердечные ритмы тоже так же. Нету никаких сердечных. То есть клиническая смерть. И при этом человек все видит, все слышит. И не из тела своего, он видит даже себя, вид со стороны. Это то, что сейчас фантастических фильмов, вот этих вот как что-то от человека отделяется. Это на основе этого исследования, вот этого одного профессора. Потом еще несколько таких диссертаций появилось. А вообще это все описано ведами 5000 лет назад уже было. Веды — необычное писание священное. Там описана скорость света 5000 лет назад, размеры атома, точные размеры для всех планет Солнечной системы и так далее. Это серьезная наука. Ну, то есть, можно усомниться, но откуда эти факты? То есть, это точные данные, то есть, они описаны в Веды, в священных писаниях, которым 5000 лет, представляете? Вот, поэтому, и там тоже описано вот это вот тонкое строение человека. Ну, то есть психическое тело, или говорят тонкое тело, психическое, это одно и то же. То есть в нем, в психическом теле, то есть три тела, да, есть грубое тело, есть психическое тело, есть духовное тело. Духовное тело это просто маленькая искорка такая, которая находится вот здесь, в области не в сердце, как говорят, душа не в сердце, а в области груди. Это даже не в сердце, то есть сердце оно сбоку, а это находится прямо вот по центру груди душа. Она размерами с атом, очень маленькая. Она сияет как солнце, но ее сияние имеет духовную природу. И это я, душа это я. Не моя душа, как говорят, моя душа, я душа. Понятно, да? Духовное тело вечное, мы никогда не умрем, и нас не сможет расщепить никакой вид оружия. Ну, то есть ядерный взрыв произойдет, душа от этого не страдает. Даже психическое тело не разрушается ядерным взрывом, только грубое тело. Понятно? Ну, то есть это все более грубые частицы. То есть веды описывают, что психическое тело состоит из кирпичиков мироздания, изначальных частиц. Эти изначальные частицы, они намного тоньше, чем все, что мы можем себе представить. Мысль человека, она именно из этих частиц состоит. И веды описывают, что скорость мысли в миллиарды раз быстрее скорости света. Если у вас, допустим, сын где-то в Америке живет, то вы просто о нем подумали, вы с ним сконтактировали. А если человек, допустим, может это проанализировать, то он может по этому контакту описать, что происходит с сыном в это время. У кого, допустим, сын находится где-то далеко? Поднимите. Ну, это недалеко, а вот на другом конце земли шара. А?
Дочь на Камчатке.
На Камчатке, как ее зовут?
Екатерина.
Она, похоже, сейчас спит. Но если говорить о ней, о характере, то у нее не такой, как у вас характер. То есть вы такая более-менее спокойная, а она такая чувствительная очень, эмоциональный человек. Очень глубоко все воспринимает так. Может долго находиться в депрессии, в какой-то печали. Не может выйти, да. Но она, у нее очень творческие способности большие. То есть она там или рисует что-то, или поет что-то такое, я не знаю. Что-то не развила, да. Откуда я все это знаю? Я ее вижу просто. Это мгновенно происходит. Мысли может мгновенно. Она подумала о ней, я по этой мысли туда, на Камчатку, смотрю, она спит. И почувствовал этого человека. Я, может, могу ошибаться, конечно, в этом, но мне показалось, что она тоже примерно такой же комплекции. То есть она полноватая немножко, нет? Ага, ну, здесь я могу ошибаться, да, именно в строении, на психической структуре. Я четко вижу ее. Через психику, чтобы грубое тело понять, как устроено, это надо переходить как бы немножко в другую реальность, потому что психической структуре, психическую структуру видеть легко, а вот чтобы увидеть тело, там надо другая концентрация. Я в этом не тренировался, поэтому в этом я могу ошибаться. Вот и все. Да так же, как у вас. Вы просто не знаете об этом. Вы когда думаете о человеке, вы немедленно с ним контактируете. Просто люди не верят в это, они не верят своим же собственным мыслям. Они думают, что мысли — это иллюзия. В этом нет никакой иллюзии. Это наука, ее надо изучать. Люди древние знали, как это все работает. Древних людей невозможно было обмануть. Они видели события. Вот человек, он говорит, что-то произошло, они видели прям события. Это описано в Священном Писании. Поэтому изучайте все это. Слушайте лекции, изучайте. Итак, есть грубое тело, которое мы себя считаем собой. Но на самом деле оно умирает, это грубое тело, и все, и я с ним расстаюсь навсегда. Потом психическое тело выходит из грубого тела вместе с душой и получает другое грубое тело. Идет процесс. Это циклы. Так же, как атом, допустим, он живет циклично, так и человек тоже живет циклично. Все, любая материя грубая, она имеет цикл существования. Любой атом, любой электрон, у него есть цикл существования. Проходит время, и он не может дальше существовать. Но так как мы души, у нас нет цикла существования с этой точки зрения. Душа вечная. Поэтому мы получаем новое тело, и идет новый цикл существования уже с новым грубым телом. Понимаете? Так душа живет в этом мире. Но она может жить не только в этом мире, она может жить еще в духовном мире. Есть другой мир, где в духовных телах живут. Там нет циклов вот этих. И нам, чтобы туда попасть, мы должны сдать свои экзамены. Там туда поступают, как в институт, те, кто на пятерке сдает экзамены. То есть этот мир предназначен для учебы. Мы учимся все здесь. Итак, есть грубое тело, есть психическое, есть духовное тело. Как почувствовать духовное тело? Вот вы когда влюбляетесь в человека, или ребенка маленького видите, вот родился у вас ребенок, вы видите в нем духовное тело сразу. Он вам почему так нравится? Потому что духовное тело, оно соткано из красоты. То есть в нем нет ничего плохого. Когда человек видит духовное тело в другом человеке, он влюбляется в него. Видеть духовное тело человек сам не может, потому что у нас мы заточены на материю, на грубую материю. Вот. Это Бог открывает человеку это видение. Сразу возникает, а что, есть еще Бог? Да, есть еще Бог. То есть веда объясняет, что за душой находится сверхдуша сзади. Господь ведет нас по жизни всегда. Он находится в сердце каждого человека. И мы вечно с ним находимся. Когда душа выходит из тела, то Господь ведет ее. Он в виде сияния предстает. И это Моуди описал, что все люди, которые как бы вид сверху получали, они сначала видели какой-то туннель, а это как раз психические каналы, то есть по определенным психическим каналам душа выходит из тела, и она, так как она маленькая, она как внутри туннеля. А перед собой она видит свет, и она идет за этим светом всегда. Итак, когда человек влюбляется, он просто чувствует душу другого человека. Влюбленность происходит по воле Бога. Поэтому Господь высвечивает нам нашу судьбу. Если надо с этим человеком суждено жить, мы видим это как влюбленность. Влюбленность не пропадает по отношению к ребенку никогда в жизни. То есть вот человек увидел душу в ребенке на всю жизнь. Поэтому мать и отец всегда заботятся о своем ребенке. Ну, за исключением, когда человек совершает сильное оскорбление. Если, допустим, муж бросает жену, он совершает оскорбление на нее и на детей, на своих. Поэтому он теряет видение души, он становится наказан. Поэтому он не думает о своем ребенке, не вспоминает его, потому что таково наказание. В противном случае всю жизнь родители помнят детей как чистое, светлое что-то. Влюбленные люди тоже помнят как чистое, светлое, но какое-то время. Иногда человек так сильно чувствует душу в другом человеке, что начинает путать его с Богом. Это называется любовь-вера. Ну, то есть, любить человека не означает верить в его абсолютность. Ну, допустим, каждый человек имеет человеческое, то есть свои грехи какие-то, и божественное. Божественное означает душа. То есть Бог открывает душу человеку, но человек иногда так сильно поражается этому видению, что он начинает думать, что этот человек божественный по природе. У него нет ничего человеческого, только божественное. Это называется любовь-вера. Когда человек начинает верить в человека, то тогда он попадает в стресс потом. Потому что эта вера приводит его к поражению. Потому что человек не может выдержать веру. Вера — это такая особый вид энергии души. Что такое вера? Это особый вид энергии души, которая требует взаимности. И когда, допустим, ты пускаешь эту энергию души к другой душе, то душа другого человека назад не может отдать такую же силу. Потому что это только святой человек может отдать такую взаимную любовь назад. Поэтому, когда любовь вера включается, то ну, человек не выдерживает этой любви. Он не выдерживает и уходит. Это выражается в виде такой трудности в сердце. Вот поднимите руку, кого из вас очень сильно полюбили в жизни? Вот очень сильно просто. Вы почувствовали тяжесть в сердце от этого? Ну, что вот такое, тяжело выдержать такой напор, да? И, скорее всего, люди не выдержат и уходят, да? Нет, вы не ушли, вы остались, выдержали, да? Хорошо. Это мудро. Но обычно, если вас сильно влюбляются, то вы не можете так же сильно любить человека. Он перетягивает одеяло на себя. Так устроена человеческая любовь, она эгоистическую природу имеет. Но мы об этом тоже поговорим позже чуть. Итак, вот это психическое тело человека, оно имеет три составляющие, в свою очередь. То есть есть три тела у человека, грубое тело, психическое и духовное, и психическое, которое посередине, да, оно имеет еще три составляющие. Первая составляющая – это каркас психический, в котором мы живем, это который не умирает. Вот он именно как раз отделяется от грубого тела, психический каркас человека. На санскрите его называют манас, по-русски ум. То есть слово ум для нас означает просто мышление. Умный означает много думает. Вот, но на самом деле ум – это не только мышление. Это и настроение человека, его характер. Это и внутри ума, вот этого психического тела, каркаса человека, находится также судьба. Судьба – это такой шар психический, который находится прямо вот таких размеров примерно. Он находится в области сердца, вот здесь вот. И внутри него находится душа. А между душой и вот этим психическим шаром находится такая психическая жидкость, которую мы называем счастьем. И это счастье, оно может заполняться грязью, и тогда человек видит мир в таком тяжелом свете. Или наоборот, чистотой. И тогда человек чувствует прекрасно свою жизнь. И это все происходит в результате того, что вот это из этого шарика туда внутрь идут такие определенные частицы. Веды их называют карма-васаны. Карма означает судьба, или вот этот шарик. А васана означает песчинка, буквально переводится с санскрита. Ну, то есть вот эта песчинка судьбы идет внутрь в тот момент, когда время, энергия времени, которая все движет в этом мире, энергия времени, приходит время, и какие-то частички судьбы активизируются. Каждая частичка судьбы создается в результате наших поступков. То есть мы совершили какой-то поступок, создалась частичка судьбы. Она потом активизируется, потому что мы должны отвечать за свой поступок. Это то, что я женщине говорил. Говорю, у вас создалась не та частичка судьбы, которая уже в этой жизни принесет плоды. Я даже знаю, когда. Да, через 2.5 года примерно. 2 года и 4 месяца могут быть неприятности. Надо сейчас уже молиться Богу, думать о Боге. Я вам расскажу, что делать. Не биться головой об стену. Нужна память, правильная память. Память о Боге дает победу над судьбой. Итак, Вот эти частички судьбы, когда выходят в это озеро счастья, вот в эту воду счастья, они меняют цвет воды. Или она становится мутной, или наоборот прозрачной, или она яркой становится, или печальной. И всегда человек смотрит на этот мир через призму вот этой судьбы. Вот вы, допустим, девушка, говорите, мне уже лучше жить, но все равно там мутная вода у вас в судьбе. И вы смотрите на мир, он немножко для вас такой печальный сейчас. Это то, что я вижу. Так я продиагностировал вас. Но это ничего страшного. Придет время, эта частичка судьбы, она перестанет действовать. И прояснится все у вас в сердце, и вам станет опять радостнее жить. В психическом теле человека существуют психические каналы. Их всего два вида. Один вид, он снабжает энергией все наши органы, то есть грубое тело. И эти психические каналы, они как бы обволакивают все, что снабжают энергией. То есть, вот, допустим, сердце имеет свой мешок энергетический, печень свой. Каждая клеточка тоже имеет свой психическое представительство. То есть, другими словами, психическая энергия снабжает жизнью физическую энергию. Поэтому дух первичен, а материя вторична. То есть, важно понять, что ощущение счастья является признаком здоровья. Вот, допустим, вы говорите, мне стало тяжело жить, у меня меньше энергии. Это определенный вид несчастья. И этот вид несчастья имеет дело чисто с грубым телом. Вот это мне тяжело жить, у меня нет энергии, нет концентрации внимания. Это вид несчастья, он имеет дело с грубым телом. Грубое тело получает силы от природы, поэтому нужно соединить свою жизнь с природой, то есть совершать аскезы на природе. И грубое тело начинает наполняться энергией счастья и проходит ощущение тяжести, нехватки концентрации, там, работоспособности и так далее. Ну, то есть вот эти психические каналы, которые называются шротасы, эти психические каналы, они соединяют психическое тело с грубым телом. Они наполняются счастьем от природы. Запомнили? Все, вот я вас продиагностировал, сказал, что делать. Есть еще другие психические каналы, которые называются нади. Ну, как Надя, да? Нади. Вот. И вам надо про это знать следующее. Первое, что эти психические каналы, они заканчиваются внутри человеческого тела, они соединяют нас нитями со всеми, с кем мы имеем близкие отношения. Поэтому близкие отношения – это очень важная вещь. Нельзя иметь близкие отношения с кем попало. Допустим, когда человек сексом занимается с кем-то, он создает вот эти вот ниточки незримые от сердца к сердцу, начинают связываться, и они потом остаются связанными уже. И ты как бы обмениваешься судьбой с этим человеком. Зачем тебе это надо? Когда у человека этих много таких связей, как бы он не знает, что такое. Там кто-то начал плохо, неправильно жить, на него тоже это влияет. Почему? Потому что он не разбирается в половых отношениях. То есть неразборчив в этом. Не понимает, что это опасный вид отношений. То есть он создает вот эти связи. Итак, психическое тело также имеет три основных канала психические. Один из них называется сушумна. Он идет от макушки до копчика. И этот психический канал сушумна называется деревом жизни. И он же связан с желанием жить. Вот если человек чувствует бодрость, работоспособность, хорошую силу, это значит, что он хочет жить. И это значит, что по сушумне идет достаточно энергии, и это значит, что он прилагает достаточно усилий для того, чтобы жить. Веды говорят, что жизнь человека зависит от его аскезы. Если человек побеждает судьбу, он бодрый, выносливый, счастливый. Если он ленится, расслабляется, депрессирует, значит, он убивает себя. Потому что сушумна, она от чрезмерной расслабленности теряет силу. И поэтому существует такое понятие, как жизненная сила человека. Жизненная сила копится от труда души. Когда человек вот радостно что-то делает в жизни, совершает аскезы, у него увеличивается психическая сила, и она же, вот этот канал центральный психический, он распределяет энергию по всему организму. Поэтому появляется возможность питать энергией весь организм, если ты хочешь жить. А желание жить зависит от веры человека. Поэтому говорю, не верьте этим дурачкам, которые вам говорят, что у вас все плохо. Потому что они разрушают вам желание жить, и в результате все становится плохо. Понимаете? Ну, то есть надо верить только в то, что все хорошо. И есть еще трудности, которые надо преодолевать. Это и есть наша жизнь. Вот так надо жить. И цель жизни – это вдохновение. Вы пришли на лекцию, моя цель лекции – вдохновить вас, дать вам силы жить. Это главная цель. Потому что это главное, чего в жизни человеку не хватает. Вот этот центральный канал, Сушумна, да, он дает силы жить. И если я сам не буду бодро жить правильно, то у вас тоже не наполнится, потому что мы же с вами контактируем, вы меня внимательно слушаете. Есть еще два канала по бокам. Один из них женский, с левой стороны, называется Ида. Эти три канала самые главные и самые сильные в человеке. Три всего. Слева находится Ида, женский канал. Он состоит из энергии любви. А с правой стороны канал называется Пингала психический. Он мужской. И состоит из энергии воли. И таким образом у человека есть три энергии всего самых главных в его жизни. Они идут от души. Запомните, душа пропитана энергией. Эта энергия называется сознание. То есть сознание – это что такое? Это энергия души. Энергия сознания пропитывает все наше существование. И в ней, энергии сознания, существует три спектра. Первый спектр называется желание жить. Идет по Сушумне. Второй спектр энергии сознания называется желание любить. Идет с левой стороны. У каждого человека, мужчину, женщину. И третий спектр сознания называется желание побеждать или знать, или преодолевать трудности. Этот спектр энергии идет с правой стороны. Итак, душа имеет три типа энергии. Энергия вечности, энергия знания и энергия счастья или любви. Понятно? Энергия любви или канал с левой стороны, вот этот вот, Ида Нади, он у женщин в три раза сильнее работает, чем у мужчин. Энергия воли у мужчин в три раза сильнее, чем у женщин работает. Поэтому женщины и мужчины нуждаются в друг друге. Когда в гармонии мужчина с женщиной живет, то у них все энергии становятся сильными. Это объединяет. То есть так человек неполноценный. Женщине не хватает воли, уверенности в жизни, не хватает силы. Мужчине не хватает любви, нежности, гармонии. Когда люди вместе, все хватает, если они не вздорят. Так мы движемся дальше, да? Я вам описал строение одного из трех психического тела, который называется манас. Есть еще два. Одно из них называется будх или разум. Разум — это такая структура, которая делится на три части. Одна часть находится в голове, другая в сердце, третья в области паха. Все эти три части разума соединены с тремя энергиями души. Та энергия, которая находится в голове, связана с энергией знания. Разум, который в голове, мы знаем чем? Чем мы знаем? Головой. Мы думаем чем? Кто-то, конечно, может быть другим каким-то местом думает. Но люди нормальные думают головой. Понятно, да? Вот. Дальше второй центр разума находится в области сердца. Там находится энергия любви. Мы чем любим? Сердцем. Сердце, тебе не хочется покоя. Сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Чем мы любим? Сердце. И третий центр разума находится в области паха, он связан с вечностью, и в нем живет страх и бесстрашие. Страх начинается в паху. Если страшно становится, люди замечают, что у них вот тут что-то внизу вот замыкает. Иногда это так сильно замыкает, что у человека срабатывает кишечник. Он тоже в паху находится. Это называется окопная болезнь. Не только у человека, у мышек также. Да, им страшно, они какают сразу. Все живые существа. Строение у всех одинаковое. Итак, движемся дальше. Разум предназначен для возможности, вот в этом шарике внутри. Разум предназначен только для этого шарика, для судьбы. Он имеет дело только с ним. И его цель – очистить шарик от энергии судьбы. Другими словами, разум – это противоположность судьбе. Судьба портит шарик чаще всего, а разум должен очищать. Чем он его очищает? Энергия счастья, которая поступает откуда? Из каких-то источников, которые находятся вне человека. Эти источники находятся на психическом плане. И человек их чувствует как вера. То есть что такое вера? Это то, что человек где-то находит счастье и потом получает его для своей судьбы. И человек считает это целью своей жизни. То есть цель жизни — это то, где есть счастье. Человек не может жить для того, что не дает счастья. Вот, например, женщина родила ребенка. Она посмотрела ему в глаза и увидела счастье там. И она говорит: я живу для своего ребенка. То есть это называется цель жизни. То есть она выбрала целью жизни своего ребенка, потому что от него исходит счастье. И это счастье наполняет вот эту судьбу, вот этот шарик. И ей становится лучше жить. Она говорит: мне хорошо жить. Почему? Потому что она испытывает счастье. Человек живет для чего таким образом? Для счастья. Мы живем для того, чтобы испытывать счастье. Мы для этого живем. Так увидела ребенка, почувствовала счастье и поверила в него. Это называется любовь, вера. Запомнили? Увидел девушку красивую, полюбил, поверил в нее. Ну, что испытал счастье, много испытал счастья. Поверил. Что такое решимость? Это движение к цели. Это функция разума. Что такое энтузиазм? Это желание двигаться к цели. Это функция разума. Что такое целеустремленность? Это функция разума. Когда человек стабильно движется к своей цели, он не останавливается. Целеустремленность называется. И так далее. Что такое хорошее настроение? Это функция ума. Хорошее настроение означает, судьба хорошо действует на человека. А что такое заставить себя позитивно мыслить? Это функция разума уже. То есть разум может поменять настроение. Вот, допустим, настроение плохое, а человек вышел на природу, побегал там, или пожелал всем счастья, или помолился, и у него стало хорошее настроение. Что он сделал? Он очистил свою судьбу. Ну, то есть с помощью разума, с помощью волевой силы. Сила воли — это сила разума, это не сила ума. Заставить себя означает включить разум. Это действие разума — заставить себя. Терпение, решимость, выносливость, храбрость — все это функции разума. Сила воли, верность — функция разума. Верность означает заставлять себя. Ну, то есть можно быть верным человеку, потому что он просто хороший. Но это не функция разума. Функция разума означает, человек плохой, а я все равно верна ему. Вот это уже функция разума. И человек так побеждает судьбу и делает человека хорошим. Потому что когда он видит такое поведение, он становится благодарным. Благодарность заставляет его принять в свое сердце то, что с человеком связано. То есть я делаю доброе что-то для человека, человек становится благодарным, и он мое знание принимает в свое сердце. Благодарность меняет человека близкого. То есть вы делаете добрые дела человеку, он становится благодарным и перенимает ваше знание в свое сердце. Поэтому как сделать так, чтобы муж захотел пойти и расписаться? Нужно делать добрые дела для него. И он, когда станет благодарным, Ваше знание о том, как правильно жить в семье, войдет в его сердце. Это не то, что бзик какой-то, это так правильно жить в семье. И это означает знание. Это невозможно. Вот, допустим, может ли солнце не войти на горизонте? Может ли солнце, когда восходит, не растопить тьму? Вот, допустим, вы говорите, если солнце зашло, но тьма не рассеялась. Такое возможно? Нет. Точно так же служение, оно постепенно приходит время и растапливает тьму сердца. В результате благодарность — это что такое? Это то, что ваш свет проник в сердце и растопил тьму там. И он такой, ой, спасибо тебе. То есть его сердце открылось. И в этот момент ваше знание зашло в его сердце. Но когда человек считает, что это невозможно, это называется разочарование. Это тоже функция разума. У разума есть еще отрицательные функции. Неверие, лень, разочарование и так далее. Эти функции разрушают жизнь. Вот если человек разочарован в ком-то, он разрушает свою жизнь таким образом. Видите, мы вскрыли функцию разума вашу, которая мешает вам сохранить семью. Это так кажется. Потому что всегда кажется, что виноват кто-то другой. Но кто-то не знает, что кто-то ушел, потому что такова его судьба. То есть это ваша судьба пришла к вам, а не человек. У вас нет этого знания. Если бы вы знали, вы бы не обращали внимания. Ушел, пришел. Вы побеждали судьбу, и когда вы ее победили, то он как ушел, так и пришел. Человек не может контролировать вашу судьбу. Он просто выполняет ее задание. И если вы правильно все делаете, то он возвращается как миленький. Вот девушка вам объяснила. Он тоже хотел уйти очень сильно, был настроен. Он даже ей сказал, стоп, спокойно. Он даже ей сказал такие слова, что все, это уже точно. Он так сказал, видите, я это чувствую. Как действует ее судьба. Я не слышал слова, но я вижу судьбу. И судьба заставила его именно так сказать. Но она очень сильно молилась, и в результате он пришел назад. А у вас нет знания, как жить правильно, поэтому вы не вернули пока своего мужа. В этом только разница между вами. Точно так же, как если бы у меня не было знания, выскочил из парной в тот момент, когда я испугался вируса. Но я не выскочил, я его победил. Понимаете? То есть знание меняет ход событий. Знание меняет ход событий. Вот представьте себе ситуацию, допустим. Стоит эскадра кораблей. Всех много пушек. Этих кораблей 40. На них движется всего 15 кораблей. Но главнокомандующий Ушаков этих кораблей, имеет знание, как воевать. В результате все эти 40 кораблей разлетаются в дребезги. А у тех 15 почти нет потерь. Это для вас мыслимо или нет? А? Но это исторический факт. И это не один раз так он делал. Много раз. Его все боялись. Почему? Потому что он имел знание, как вести бой. Все. Поэтому я вам говорю про войну. Почему? Потому что побеждать судьбу — это тоже война. И вы в этой войне проигрываете, потому что у вас нет знания. Вы поддались на самую обычную провокацию. Он во всем виноват. Это как раз такая мысль приводит к полному поражению в судьбе. Если человек перевел стрелки на другого человека и считает, что он все испортил в жизни, тогда шансов победить судьбу уже нет. Судьба сделала то, что хотела. Ее цель — сделать так, чтобы вы перевели стрелки. Вы их перевели, он во всем виноват, значит, вы судьбу победить не можете, потому что у вас нет возможности, он же во всем виноват. Пусть он и делает. Все в результате вы проиграли в своей судьбе. Или вы меняете мышление, одно из двух, потому что все течет во времени. Вы можете все изменить сейчас, начать мыслить по-другому и побеждать свою судьбу. Не обязательно, что он вернется, но вы в результате получите мужа. А если вы будете мыслить так же, как сейчас, вы останетесь одна просто и все. Вы так думаете, Олег Геннадьевич, вы не знаете, что у меня уже кто-то есть. Нету, да? Ну, так, намеки. Не подойдут, пока не победите судьбу. Вот могут смотреть мужчины, знакомиться, но не смогут с вами жить. Пока вы не победите судьбу. И это все видно в вашей судьбе, в вашем сердце. Ну, как мы говорим, в сердце, вот в этом шарике. Итак, движемся дальше. Разум предназначен для победы над судьбой. А что такое стресс? Это когда разум паник, перестал работать. То есть фактически он повержен, поражен. Как это происходит? Это происходит так, что разум, он очень сильно привязывается к цели своей жизни. Он очень сильно, и он не может ее менять, в принципе, просто так. Нужны очень сильные основания внутри человека для того, чтобы ее поменять. А цель жизни отсутствует. Допустим, ты полюбил девушку, а она ушла. То есть ты как бы полюбил как? Любовь вера, это называется. Ты полюбил ее, как будто поверил в нее. Поверила, и больше ничего. Один раз в год сады цветут. Да? Дурманом сладким веяло от слова твоего. Поверила, и больше ничего. Ну, то есть, вот в этом проблема, в том, что поверила. То есть, верить надо Богу. Нельзя верить в ребенка, нельзя верить в мужчину. Человека нельзя верить. Верить можно только в Бога. Потому что Бог всегда отдаст взаимностью, а человек не может этого сделать. Поэтому возникает стресс. Что такое стресс? Это когда ты, твоя жизнь повержена. Ты ничего не можешь сделать. Ты как бы, ты не знаешь, что делать. Функция психики перестает работать нормально. Человек, ну вот эта энергия судьбы, стресс еще происходит в тот момент, когда время выводит в этот шарик очень много негативной энергии. И человек, у него там муть в этом шарике, то есть он счастья не видит, и он смотрит на все глазами тоски и печали. Не видит счастья вообще и не врубается, как люди другие видят вообще. И так как он не знает, как жить правильно, поэтому он не знает, что делать. Он просто стоит и смотрит на все вот так. Это называется депрессия состояния. Депрессия – это результат стресса. Что такое депрессия? То есть внутри психического шарика муть. Человек смотрит на этот мир. Вместо того, чтобы искать цель жизни в себе, вместо того, чтобы приходить в себя с помощью разума, очистить судьбу, пока не придет время, она сама не очистится. Это может год длиться, два. Тяжелый период жизни. Нужно с помощью разума очищать судьбу, а разум должен найти источник счастья, он должен найти веру, которая не подведет его. Вместо того, чтобы искать, он чем занимается? Он просто в этом тупом состоянии находится и ничего не делает. Это называется депрессия. Как это выглядит примерно? Слава Богу, что есть талантливые певцы, которые могут это показать с помощью песни. Поэтому сейчас мы послушаем, как это выглядит. Когда человек ничего не делает, просто стоит, смотрит на этот мир и ничего не видит. Не видит выхода, не знает, что делать. Причина – разрушена вера. Слушаем.
Вроде жить не нужен.
откуда взялась печаль, можно понять из другой его песни. То есть откуда она взялась? От того, что ты поверил в человека, а не в Бога.
Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. И я буду с тобой.
Не факт. И поэтому печаль потом. Вокруг благодать ничего не видать. А вокруг красота не видать ничего. И все бегут, и все кричат «Ура!», и все бегут вперед. И навстречу всем, кто бежит вперед, новый день встает. Свет горит, дом стоит, свет горит. Из окна видна даль. Так откуда взялась печаль? Вот отсюда взялась. Из-за того, что ты веришь не в то, что надо. И потерял этот объект своей веры. Поэтому взялась печаль. Это состояние называется стресс. Стресс означает безвыходность. Нет выхода, он не знает, что делать. Это стресс. И можно так всю жизнь прожить в этом состоянии, безвыходном. Если ты не начнешь делать то, что надо. А что надо делать? Нужно искать любовь. И есть только три источника любви, которые дают человеку возможность выйти из стресса. Причем есть три выхода из стресса. Понимаете, первый выход физический, и он самый первый именно. Он именно первый. Люди, большинство людей не знают об этом. Первый выход физический из стресса происходит в результате того, что вот ребенок, когда он, ему плохо, маленький ребенок, он что делает? Самое первое, что нужно сделать? К маме надо бежать. Вот что надо делать. Он бежит к маме. Мам! Раз. И все. Все нормально. Кто у нас мама? Мама — это природа. Поэтому человек должен бежать к природе. Вы же сами к себе не побежите, правильно? Мы говорим о вас, как о человеке. У человека мама – это природа. Понятно? Поэтому, когда ему плохо, он в стрессе находится, первое, что надо, куда бежать – это к природе. Но проблема заключается в том, что у человека атрофировалась способность ее любить. Любовь к природе возникает в результате аскезы, в которой человек испытывает счастье. Ну, то есть, такой аскезы, допустим, может быть бег на природе или огород, допустим, копать. Ну, то есть, если человек трудится на природе, то он начинает чувствовать счастье от природы и отдых от нее чувствует. И он говорит, я все бросаю, все, на недельку до второго я уеду в Комарово. Вот, понимаете? Или на дальней станции сойду. Трава по пояс, и хорошо с былым наедине. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. По Васильковой синей тишине. Чем он занимается в это время? Избавляется от стресса. Наполняется силой, которая дает возможность жить. Этой силой можно наполниться только если ты любишь природу. А если она у тебя, эта любовь, атрофировалась, тогда начни там что-то делать на природе. Зарядку делать, бегать, прыгать. И жди, когда ты ее опять полюбишь. Придет время, и эта любовь придет в твое сердце, потому что мать есть мать. Ее невозможно не любить. То есть природа — это то, что дает нам здоровье, дает нам силы жить. Что такое здоровье? Это силы жить. Того, что так хочется жить. Если человек на природу не хочет, жить не хочется. Почему? Потому что матери, с матерью контакта нет. Вот и все. Вот причина. Почему жить не хочется? С матерью контакта нет, с природой. Итак, давайте рисуем себе картину. То есть человека бросили. Он любит природу очень сильно. И он сразу же, не дожидаясь, когда начнется депрессия или результат стресса как бы станет явным, ему плохо, у него сердце такое обрывается, такое вниз падает. И он садится в сани скачет на природу. Картинку представили? Весна, такой талый замерзший снег. Звезды такие отражаются, которые в снегу в этом. И он по степи скачет. Для чего? Для того, чтобы победить судьбу. Потому что он отдал себя матери природе в это время. Итак, включайтесь. Пытайтесь понять, как происходит победа над судьбой. Это рывок к вере к своей. Это усилие огромное. Это титанический труд души, когда душа в этот момент, когда все надорвалось, она бежит туда, куда надо, для того, чтобы спастись. Но большинство душ сидят перед телевизором в это время. Побеждаем! Поняли, как побеждать судьбу? Сначала все плохо, а потом ла-ла-ла-ла-ла, и понеслась. Потому что он любит природу, он чувствует красоту вот эту, и поехал, полетел. Сердце на снегу, щека по щеке слеза, но в сердце что? Благодать Божья. Это означает, что человек хочет жить. Теперь второй вариант, смотрите. Выбирайте сами, какой выберете. Стоит человек у окна, смотрит, а вокруг благодать, ни хрена не видать. Выбирайте или сердце на снегу, брошено в пургу, а вы скачете или бежите по природе, радуетесь природе и побеждаете судьбу таким образом. Бывает, что у человека нет любви к природе. И он точно так же скачет, тоже на природе, то же самое все. Но только он ничего не видит. И если он ничего не видит, значит он не победит судьбу. Его психика будет прикована к событиям. Понимаете, есть еще одна функция, называется память. Что это за функция такая? Судьба звучит. Вот в этом шарике она издает звук. Этот звук приковывает сразу внимание, наше внимание к себе. И мы его не слышим, так же, как вот слышится мой звук, допустим. Но мы его помним. Вот если вам помнится о себе, сильно хочется думать о себе, о своей жизни постоянно, это значит, что действует плохая судьба, она вас приковывает к себе. То есть, а как определить, что действует злая судьба? Человек даже спать не может, он думает, думает о себе. Знаешь, действует злая судьба. Память. Через память можно понять. Как победить злую судьбу? Нужно с помощью энергии любви, с помощью любовь еще приковывать к памяти. Мы себя любим, поэтому думаем постоянно о себе. Человек может полюбить природу. И эта любовь к природе прикует его память. В результате память переключается на природу. И в результате вот этот шарик наполняется чем? Энергией природы. О чем мы помним, оттуда берем силы. В результате стресс проходит. Память, понимаете? Но если человек не переключается, он думает только о себе, он не переключается, значит, он разрушает свою жизнь. И это примерно выглядит вот так вот. То же самое, тоже все равнины, все то же самое, только другое мышление. мрачно они теперь уже. Память, злой властелин. Заставляет о себе думать. Приехали. Видите, то есть человек не любит природу. Результат – смерть. То есть если некуда больше спешить, значит включаются процессы разрушения. Понимаете? Если человек как бы некуда спешит, ну хорошо, значит некуда. Что происходит? Человек истощается, он не может наполняться ни природой, ни людьми. Наступает депрессия. Депрессия означает истощение. Человек не знает, что делать. Он стоит возле окна, не знает, что делать. Он истощается, теряет себя этот человек. Остаются только наркотики, спиртное там. Все. Остается только забыться просто и все. И почему люди пьют? Потому что они находятся в депрессии. Я не говорю про там 100 грамм, я говорю про пьют. Причина депрессии. То есть человек хочется избавиться от этого чувства искусственным способом. Результат еще хуже. Если бы он не пил, было бы лучше. Лучше бы он так и стоял возле окна. Он пошел, решил что-то делать начать, а что делать не знает. Долбанул и уже лег теперь. Вместо того, чтобы стоять, теперь уже лежит. Или ползает под столом, рыгает. Что еще хуже. То есть, если у вас, вы говорите, мой муж пьет, что это значит? Это значит, что он находится в депрессии. Просто есть женская депрессия, она не пьяная. Женская депрессия не пьяная. Она скучная. То есть женщина, когда в депрессии, она ленится просто. Ничего делать не хочет. Ну вы скажете, женщина, ну это же лучше, чем пить. Правильно, Олег Геннадьевич? Правильно. Женщина это лучшая половина человечества. Поэтому все самое плохое у ней тоже лучшее. Вот допустим, есть гнев, есть обида. Что лучше, гнев или обида? Обида, конечно, лучше. Почему? Потому что это женский гнев. Обида – это женский гнев. Поэтому женщины все самое лучшее. Поэтому женщина в депресснике, как бы в лени – это хорошо. А мужчина выпил – это плохо. Но суть одна и та же. Называется депрессия. Помните? И результат тоже будет один и тот же – деградация. Хоть хорошо вы деградируете, хоть плохо – разницы нет. Понимаете? Можно хорошо, допустим, себя убивать, можно плохо, но разницы нет. Врач приходит в палату, говорит, что с Федором Петровичем? Нянечка говорит, он умер. Он говорит, врач говорит, но он, когда умирал-то, потел? Потел. Хорошо. Понимаете, если умер уже, разницы нет. Потел или не потел. То есть, если вы в депресснике находитесь, а он пьет, разницы нет. Я о чем говорю вам, дорогие мои друзья? Вы говорите, мой муж пьет. А вы-то чем занимаетесь? Тем же самым, только по-женски. Потому что, если бы вы этим не занимались, он бы перестал пить. Потому что семья – это одно целое. Если женщина начинает работать над собой, она из депрессника выходит, то что происходит с мужем? Он тоже выходит из депрессника. Потому что между вами нити незримой, связь. То есть энергия счастья женщина начала наполняться счастьем. Что дальше? Муж тоже начал наполняться счастьем. Идет процесс обмена. Поэтому и тяжелее наполняться счастьем, когда рядом с тобой кто-то пьет. Ну ты, если хочешь жить, так наполняйся все равно. Не надо ничего говорить, это бесполезно, вы же знаете. Если вы живете с близким человеком в семье, ему не надо ничего говорить. Я об этом много говорил на лекции, вот позавчера была лекция в Санкт-Петербурге об отношениях, послушайте ее. Там я рассказал подробно, что делать, когда ты живешь с человеком. Ему точно не надо ничего говорить. То есть воспитание не дает никакого результата. А если вы хотите говорить, вы сначала наладьте отношения, а это очень сложная вещь, послушайте лекцию, а потом по-доброму уже через эти отношения вы можете влиять на человека. Только по-доброму. Означает полушутку в полусерьез. Не то, что глаза выпучил там. Скотина, ты не по лекциям живешь. Понимаете? Он все равно не будет жить по лекциям от этого. Понятно, да? Ну, то есть, нужно сначала включить отношения правильные в семье, а потом по ним уже потечет энергия знания. То есть, нужно понять, как правильно общаться. А это очень сложно. Итак, мы с вами изучаем, что такое стресс. Стресс – это когда обрывается жизненная нить. Человек не может уже жить, как прежде, потому что он не видит смысла. Цель жизни – оборвано. У человека внутри живет упрямство. То есть сама по себе вера – это упрямая очень вещь. Человек говорит, или вот мне это дают в жизни, или я не буду жить нормально. Все. Или давайте мне мое, или до свидания. Ну, то есть менять цель жизни ни у кого идеи не возникает, потому что эта идея, чтобы возникла, нужно вот этот весь стресс до ручки довести, понимаете, чтобы ты уже понял, что дальше ты или деградируешь, или умрешь, или что-то надо менять. Поэтому конечный результат стресса – это что такое? Это перемены в жизни. И для этого именно нужен стресс, для того, чтобы человек понял, что у него неправильная цель в жизни. Теперь, вы хотите разобрать, какие цели в жизни бывают неправильными? Ведь это же вызывает стресс, но так как это цели жизни, это вас заденет, понимаете? Потому что всегда, когда что связано с целями в жизни, человека всегда это сильно задевает. Итак, перечисляем неправильные цели. Если вы целью своей жизни выбрали ребенка, вот вы как бы смотрите, и он цель вашей жизни. Ребенок, конечно, цель жизни, но есть еще высшая цель жизни или любовь, вера. Вот если вы верите в своего ребенка как в цель своей жизни, значит, вы обязательно попадете в стресс. Потому что ребенок не выдержит этой веры. И придет время, он будет от вас бегать, будет от вас сторониться. Вот некоторые женщины говорят, Олег Геннадьевич, мой ребенок, мой сын не хочет со мной разговаривать. Причина – любовь, вера. То есть, как это выглядит, сейчас я вам расскажу. Алло! Как у тебя дела? У тебя все хорошо или нет? Мама, я что-то устал уже от разговора с тобой. А? Два слова сказал, но как? Ну, допустим, вот смотрите, как вас зовут? Инна, да? Вот смотрите, я сейчас вам скажу. Инна. Как у вас дела? Нормально? До свидания. До свидания, да. Сил нет уже, все, блин. Я не могу. Все. Это называется любовь, вера. Понимаете? Или молодой человек подходит к девушке, говорит, пропала Мальвина, невеста моя, сбежала Мальвина в чужие края. Понимаете, как это Буратино фильм. Пьеро там был такой. Что, будет она с ним связываться, Мальвина или нет? Не будет. Почему? Потому что у нее любовь, вера. Эта любовь-вера означает «до свидания» с самого начала. Что такое любовь-вера? Это когда человек теряет рядом с человеком, себя теряет просто. Все, у него нет нормальной жизни, нормального мышления. Ну, выглядит это круто, конечно, так, для начала. Как бы всем нравится. Вначале всем нравится, но потом все это заканчивается очень печально. Как это выглядит примерно, любовь-вера? Вспоминаю, умираю. А дальше что будет?
Я хочу быть с тобой.
Это следующая серия уже. Понятно, да? Один, это был в Екатеринбурге, один молодой человек, вот классика прямо жанра. Один человек встает, молодой вообще, и говорит: Олег Геннадьевич, вот мы с моей девушкой пришли вместе, мы так любим друг друга, но что-то у нас не получается. Я говорю: а девушка вас любит? Она говорит: очень меня любит, очень. И я ее очень люблю. Я говорю: а можно я ее спрошу? Говорит: не обязательно, она думает так же, как я. Я говорю: хорошо, а можно я ее все-таки спрошу? Ну, спросите. Я ее спрашиваю, говорю: тебе легко с ним или тяжело? Она такая помолчала, посмотрела на него. Говорит: очень тяжело. Ты устаешь с ним или нет? Она говорит: очень устаю. Он хороший человек? Она говорит: очень хороший человек. И поэтому я еще с ним. И он берет микрофон, говорит: не слушайте ее, она просто меня обиделась. И поэтому так говорит. А на самом деле она меня очень любит и без меня жить не может. Полная иллюзия. Ну, то есть человек вообще, он ослеплен полностью, он ничего не соображает. Это называется любовь вера. Он не понимает, что он сжигает просто своей любовью человека. Но тот не может рядом с ним находиться, потому что это невозможно выдержать ни одному человеку в этом мире. Когда ты любишь, веришь человека, ну невозможно выдержать. Сынок! Как у тебя дела? Мама! Невозможно. Даже вот вы, допустим, женщина, вот посмотрите, вы, допустим, маленький мальчик, вот совсем маленький ребеночек, грудной, да? Вы так вот его целуете. Как он себя ведет? Ну, он любит вас, но он кряхтит. Почему? Потому что ему тяжело. Вот вы вот так... Он... Да? Так ведь? Значит, что вы делаете? Мучаете ребенка. Мучаете любовью. Называется любовь веры. Но есть еще любовь служения. Когда мама служит ребенку, она заботится о нем, и она не тянет из него жилы своей любовью, а наоборот, не трогает его своей любовью. Это называется любовь служения, и она, эта любовь вызывает очень сильное стремление к человеку. То есть та же самая любовь, то есть ты любишь человека, но при этом не зависишь от него, не ждешь от него счастья, не тянешь из него счастья, а просто отдаешь ему счастье наоборот. Вот как это выглядит по отношению к сыну? Терпеть его жизнь. Сынок, не ходи в армию. Это любовь, вера. Теперь любовь, служение. Как? Сынок, иди в армию, я буду с тебя молиться. И все будет хорошо. Это любовь, служение. Но если человек не может обратить свою любовь в любовь, служение, тогда он попадает в стресс. И любовь, вера, она никогда не дает благодарности. А любовь служения всегда дает благодарность. Как выглядит женская любовь служения по отношению к своему ребенку? Она молится за своего ребенка. Она твердо воспринимает его недостатки, принимает его судьбу, спокойно себя ведет рядом с ним. Терпит его жизнь, не бегает за ним, как бы, а просто ему объясняет, как правильно. Если он делает неправильно, ничего страшного, она терпит. То, что он там, допустим, падает, ушибается, там с ним происходит что-то плохое, она молится за него. Она не бегает, не прыгает, не огораживает его от жизни. Я не говорю про грудного ребенка уже. Ребенок взрослее, мать же пытается оградить его от жизни. Это не любовь служения, это любовь вера. Она разрушает отношения. Но если мать имеет силу культивировать в любовь служение в себе, тогда ребенок остается благодарным. Он не разрушает отношения, и мать не входит в стресс. Тогда сразу возникает вопрос, а откуда берется эта сила? Эта сила берется от Бога. Эта сила берется от добрых людей, это тоже представители Бога. Доброта человеческая означает энергия Бога. Это Бог действует через людей фактически. Как это действует, я вам сейчас расскажу. Вот вы, допустим, находитесь в стрессе, вы там к себе психологов, астрологов там ищете и кого угодно, чтобы вам облегчили душу. Вы не знаете, что душу облегчают друзья. Добрые люди облегчают душу. Ты приходишь к ним, просто с ним говоришь, и он два слова говорит, и тебе гап, и легче стало. Почему? Потому что через них действует Бог. Кто такие добрые друзья? Это награда тебе за твое служение людям. Вот ты о людях заботишься, всем хочешь добра, служишь им, делаешь им добрые дела, и бац, появляется человек такой в твоей жизни, который очень добр к тебе. Это называется друг. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Вот что значит настоящий верный друг. И что это за личность такая, друг? Кто это такой? Это человек, который подарит тебе избавление от стресса. То есть ты просто с ним будешь находиться в это время, и тебе станет легче. Если ты в стрессе именно находишься. Стресс означает невозможно жить. Человек просто скован судьбой так, что он не может жить. Но он находит друга, все, и он побеждает судьбу. Так действуют вот эти законы. Но их надо знать, понимаете? Если ты этих законов не знаешь, то тогда ты не победишь судьбу. Слушай внимательно. Понятна тема? Ну, то есть верные друзья откуда берутся? Они берутся от служения людям. Это награда Бога. Кто такие верные друзья? Это человек, через которого действует Бог. Как действует? Огромным фонтаном. Когда действует? Когда он просто с тобой разговаривает. Все. Ну, то есть, если ты служишь людям, ты получишь благодарность от людей в виде верного друга. Это верный друг, есть дружба выходного дня. Вот вы, допустим, ездите с кем-то отдыхать, допустим. Это не верные друзья, это другое. Эти друзья все отвалятся, когда придет беда. Потому что они с вами балдеют. А беда означает не балдеж уже. То есть. Но как верный друг может находиться рядом, если от человека не исходит наслаждение? Только в том случае, если через... Ну, если Бог дает силы находиться рядом. Ну, допустим, человек стал скользким и вонючим, кто будет с ним рядом? Только тот, через которого действует Бог. Ну, то есть он придет, и он не почувствует, что ты какой-то тяжелый человек. Он захочет быть рядом с тобой. И такова воля Бога. Ну, то есть, кто такие верные друзья? Это твоя возможность выйти из депрессника. Ничто так не действует. Ни хороший фильм, ни психолог, ни астролог, ни секс не облегчает душу, когда у человека депрессия. Что облегчает душу? Природа облегчает душу. Если ты ее любишь. Можно же быть отшибленным и не любить ее. Не чувствовать счастья на природе. Как жажду средь мрачных равнин. Измену забыть и любовь. Но ты ничего не забудешь, потому что ты не чувствуешь природу. Но если человек чувствует, то он забудет. Дороги дальней стрела. И понеслась. Настроился на любовь, забыл про страдания. Также верные друзья действуют тоже. Но если человек не знает этой истины, он не сможет победить судьбу. Итак, мы с вами изучаем, что такое стресс. И мы говорим о целях жизни. Мы говорим о том, что мама поверила в своего ребенка, дальше какой результат будет? Ребенок будет капризным. Почему? Потому что она вытягивает из него соки. Это в детстве, когда он будет маленьким. А потом дальше он станет независимым, грубым. И жестоко будет вести себя по отношению к маме. И мама попадет в стресс. То есть она жила ради ребенка. И что получилось? Получилась какая-то ерунда. То есть вырос какой-то непонятный человек, который жестоко, грубо, по-свински ко мне относится. И мама теряет смысл жизни, потому что она верила в своего ребенка. То есть результат этой веры всегда стресс. Если человек выбирает неправильную веру, то будет стресс. Теперь, выбирает ли человек вообще веру? Вот что вопрос. Эта вера выбирает человек. Понимаете, если человек не ищет цель жизни в своей жизни, то вера сама его находит. Вот рождается ребенок. У него человек не может жить без веры. Увидела ребенка, все, поверила в ребенка. Почему? Потому что не верила в Бога. Ну, то есть, если нет контакта со святостью, если человек высшую цель в жизни не ищет, если человек не ищет настоящую благодать, то он тогда будет привлекаться к тому, что посылает ему судьба. Есть источники счастья, и человек начинает верить в эти источники счастья. Второй вариант – это любовь к мужу, или мужчине или женщине. Тоже такая любовь-вера. Наступает такая любовь-вера, ты теряешь однозначно этого человека. Все. Если вы хотите, вот вы полюбили человека, вы хотите с ним остаться. Надо верить в Бога в этот момент, потому что в этот момент, если ты не будешь верить в Бога, то ты потеряешь себя. Потому что есть еще мы говорили, тонкое тело ума, да, тонкое тело разума, а есть еще одна структура, называется чувство собственного достоинства. Что такое чувство собственного достоинства? Это ощущение себя как личности. И оно бывает униженное ощущение, гордое, достойное. Понимаете, оно бывает разным, потому что чувство собственного достоинства находится вокруг судьбы в норме. И тогда человек контролирует свою жизнь. То есть я окружаю свою судьбу, то есть я как бы, у меня все нормально. Я принимаю, что значит принять судьбу? Значит окружить ее. Человек чувствует себя достойно. Но если он потерял веру, то дальше он идет вниз, называется унижение. Или назад, что называется депрессия. Чувство собственного достоинства уходит назад. Означает, вот судьба, а вот я. То есть, где я живу? В прошлом. Это называется депрессия. И человек чем живет? Прошлым. Вот были люди в наше время, и то, что нынешнее племя. Ну, то есть, человек живет прошлым. Это называется депрессия. Или человек унижен. Что значит унижен? Это значит, что он не верит в свои силы, не верит, что он может что-то в жизни иметь. Вот женщина не верит в свою красоту. Она говорит, меня никто не любит, на меня никто не смотрит. Так в этом прикол заключается. Как вы думаете, на кого смотрит? Вот девушка как бы, если она сама себя любит, значит ее тоже будут любить. Такая иллюзия. Она верит в свою красоту, смотрит на себя, думает, Господи, какая симпатичная. Это значит, что ее тоже будут любить. Потому что она верит в свою красоту. Но если она перестала верить в свою красоту, она такая же симпатичная, как была. Но никто не верит. Почему? Потому что она сама не верит. Это называется самоуверенность. Да? Это хорошо. Но еще лучше, если женщина, она ведет себя по-женски. Понимаете? Она ведет себя по-женски, заботится обо всех, служит всем. И Бог из сердца откликается к ней и говорит, какая ты хорошенькая, ты о всех заботишься, всем служишь, ты такая хорошенькая, Бог ей в сердце говорит. И в этот момент это называется истинное достоинство. Она уже не рисуется, она не показывает никому свою красоту, просто она знает, что она хорошая и все. Это знание идет от Бога. Она не рисуется, понимаете, это некоторые психологи говорят, ты верь в себя, верь в себя. Верить надо не в себя, а в Бога. И служить надо не себе. Я желаю себе счастья, я желаю себе счастья. А другим надо служить. Когда человек служит другим, тогда Бог радуется ему. И это и есть истинное достоинство, когда Бог доволен тобой. А когда Бог тобой недоволен, и ты с этим согласен, это тоже истинное достоинство, это не унижение. То есть человек сделал плохой поступок, говорит, я не прав. Он достойный человека? Достойный. Но в это время он немножко меркнет, он не такой сияющий. Ну ничего, он как бы исправится, опять заблестит. Ну то есть идея в чем заключается, что чувство собственного достоинства правильное, это не рисоваться, не делать вид, что у меня все хорошо. Потому что есть три варианта чувства собственного достоинства. Один вариант утверждать всем, говорит, да у меня и так все хорошо, что рисоваться-то. Это называется чувство собственного достоинства в невежестве или демонизм. То есть человек всем показывает, что он крутой, ему по барабану, как о нем думают. Вот. Второй вариант. Человек делает хороший вид. Это чувство собственного достоинства в страсти или современная философия успеха. То есть надо всем показать, что ты успешный, и тогда ты будешь успешным. Ну, нормально-то люди поймут, что это просто рисовка. Да дурачки как бы увидят, что ты успешный, а нормально-то поймут, что рисуешься просто. Потому что в сердце-то у тебя ничего нет, пусто, ты просто из себя что-то корчишь. Ну, это как бы все вот эти вот понты такие, мы говорим понты. Ну, то есть человек ходит, здравствуйте, я рад вас видеть. То есть, а внутри там у него... Понты. Женские понты есть такие. Вот. А внутри... Но если человек, мужчина, добивается, побеждает судьбу, не понты. Как фильм есть, «Бой идут одни старики», старый такой. Там показывается разница между понтами и настоящим храбростью. Есть люди, которые «Да я там танк этот!» А настоящая храбрость, он скромная. Человек ничего не говорит, он просто идет потом, побеждает танк. Понимаете, да, разница между тем, что Бог человеку дает, и человек сам себе пытается показать. В этом разница. Надо ли человеку доказывать другим, что он хороший? Нет. Бог показывает. Визитная карточка человека – это Бог. Так вот, запомните, стресс означает, что чувство собственного достоинства уходит назад и вниз. Почему? Потому что человек уже не верит в свою жизнь. Он не верит, что у него все нормально будет в жизни. Такой человек живет в прошлом. Его жизнь сломлена. И поэтому все, что, о чем он думает, это тоже прошлое.
Oh,
Было время, был я весел, без причины, просто так. Износилось столько кресел, вокзала, города. Ну, то есть было время, то есть человек о чем говорит, думает о прошлом. Это называется депрессия. Понимаете, то есть депрессия означает, что человек закончилась жизнь в настоящем. Его чувство собственного достоинства не может принять судьбу. Оно не согласно с судьбой. Не согласно почему? Потому что цель жизни разрушена. Человек имел какую-то цель в жизни, это разрушено. И давайте посмотрим, какие бывают у людей цели, когда цель выбирает человека, а не человек цель. Когда человек выбирает цель жизни, он чем занимается? Он изучает, какую цель надо выбрать, для чего нужна человеческая жизнь. Одна девушка ко мне подошла недавно в Москве после лекции и говорит: «Олег Геннадьевич, для чего я живу?» Это хорошенький вопросик. Понимаете? Потому что ради этого вопросика стоит жить. Если человек задумался, для чего я живу? Ну, как бы, все скажут, да коню понятно, для чего? Чтобы семья была, чтобы дети там и так далее. Вот это только коню это понятно. А человек должен понять глубже, понимаете? Потому что у коня тоже есть семья, дети, и он для этого живет. Это называется животная форма жизни. И вот у них нет как бы другого понимания, потому что они для этого родились. Вот этот барсук, он там что, грызет там плотину, домик себе строит. Это его цель жизни. Ему невозможно объяснить, что надо жить для чего-то другого. Он все равно будет грызть деревья и строить себе домики. Все. Потому что он барсук, понимаете? А человек должен понять что-то большее. В этом смысл человеческой жизни. Отличие в чем заключается? Что человек ставит себе другие цели, не домики строить и детей рожать, а более высокие цели. Что детей рожают все, и кошечки, и собачки, и домики все как бы стремятся к тому, чтобы было покушать. Поэтому существует цель человеческой жизни. Цель человеческой жизни – это постижение высшей истины. Это постижение, что я душа, что есть Бог, что между нами вечные отношения, что это и есть самая настоящая любовь, что есть святые люди, они самые лучшие на земле. Если увидеть, почувствовать святость в человеке, то тогда все страдания будут разрушены. И дружба – это первая капля святости. То есть человек может не святой, но он заботится о тебе, в трудные минуты помогает тебе. И это значит, что Бог показывает тебе, что такое настоящее, уже через этого человека. Бог тебе показывает, что вот это и есть самая главная ценность в твоей жизни. Посмотри, тебя все побросали. Ты один остался. Когда человек наступает стресс, это еще один признак стресса. Никого рядом не остается. Все просто его с работы вышвыривают. Друзья бросают. Он остается как один. Как в пустыне. Но добрые друзья остаются рядом. В этом заключается единственное преимущество стресса. Ты, по крайней мере, можешь разобраться, кто для тебя настоящие друзья. Только горе может высветить как бы настоящих друзей. И есть удивительные песни, которые описывают вот эту дружбу настоящую. Но мы их слушаем как что-то такое, детское. Думаем, это просто для детей написано. А это написано для нас. Надо изучать, что такое настоящая дружба. Изучаем.
Друг, ты не просишь, ты не спросишь, а что значит настоящий верный друг? Друг, ты не просишь.
так дружная крепкая, не сломается от страданий. Ну, то есть Бог, если дал человека друга, не ломается от страданий. Друг беде не бросит, лишнего не спросит. Если вам говорит, слушай, дай займы там это, немного денег, ну, по дружбе. Это не дружба. Друг не спросит лишнего. Он настроен только на служение. Он не настроен на то, чтобы тебя ободрать там или использовать. Понимаете, да? Изучайте эту тему. Понятно, да? Нужным быть кому-то в трудную минуту. Вот что значит настоящий верный друг. Вот это главный критерий. Ну, как бы есть еще другие песенки, которые определяют, как это проверить. Это уже не совсем детские, как бы. Но это тоже правда. Ну, то есть, ну, может быть, и не надо так уж сильно проверять. Но это точно проверяет, поэтому, допустим, люди, когда ну, после войны приходят, они, у них на всю жизнь друзья остаются, потому что там эта верность проверяется в бою. Но это единственное, что можно быть, что проверить дружбу, это когда какие-то испытания наступают. Вот испытания пошли, и ты можешь проверить, кто верный, кто нет. И тогда ты можешь прийти и открыть этому человеку сердце, и ты увидишь, как он тебя спасет, тебе легче станет. Вот многие думают, как от депрессии избавиться, Олег Геннадьевич, какие таблетки пить? Дроперидол или там феназепам? Надо искать друга верного. И он тебя сразу, опа, и избавит от дождей вьюг. То есть тебе легче станет сразу. Это в результате влияния дружбы. Происходит. Итак, изучаем, как выглядит верный друг.
Их не пою. Оступился их крик. Если парень в горах не ад, если сразу разъедет и вниз. Шар ступил на ледник и сник, оступился и в крик. Значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони. Вверх таких не беру, иду, про таких не пою.
Теперь верный друг как выглядит? Сейчас разберемся. Верный друг.
Если ж он не скулит, не дым, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он вставал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него.
Понятно? Очень интересно знать, что друзья, которые вызывают наслаждение, счастье, обычно отказываются первыми, потому что это называется дружба выходного дня. А вот верные друзья, они такие неприметные, их не видно вообще, и они, когда тебя служат, ты это воспринимаешь как само собой. Ты можешь понукать ими даже. Но они останутся рядом в трудную минуту. И ты, когда ты совсем будешь разбит, они тебя поднимут. Поэтому изучайте, что такое жизнь. На поверхности все не то, что надо. Вот, допустим, мужчины, они каких девушек выбирают? Они смотрят, чтобы была такая крутая, что присобалась такая вся вот из себя, такая красивая. Вот. И это и есть самые сложные качества, чувства собственного достоинства женщины проявляются в ее внешней красоте. То есть, если женщина внешне очень чувствует себя сильно, она такая чувствует себя красивой, это значит, что она тебе все мозги вынесет в личной жизни. ты за эту красоту будешь платить по полной программе. Но мужчины вот именно к этому тянутся, они как бы думают, это и есть, она мне сделает меня счастливой в личной жизни. Какая же женщина сделает счастливой в личной жизни? Которая красива сердцем. Но мой опыт жизни показывает, что мужики тупые в этом вопросе. Они красоту женского сердца не видят. А если даже имеют рядом, не ценят. Женщина заботится, служит, верна. И он, да пошла ты. И идет, находит себе вот эту вот, которая ему потом мозги все вынесет. Вот так устроен мир. Теперь женщина. Мужчина настоящий, как он выглядит? Он подходит, знакомится такой, знаете, ну, не такой крутой. Но он по-доброму относится, он хочет жениться, он верно себя ведет, он честный, порядочный. Ну вот чувство сильного не вызывает. А кто вызывает, он такой весь как бы крутой такой, и так ухаживает, так классно. И такой голос у него такой добрый, но замуж не берет. А тот говорит, давай замуж. И она думает, ну почему вот меня, вот того, кого я люблю, не берет замуж? Вот такой крутой, настоящий парень. Да он не настоящий, он просто рисовка. А настоящий вот этот, который пришел, это Бог тебе дал этого человека. Но ты тупая, не понимаешь, кто настоящий, а кто нет. И в этом вся проблема. Поэтому надо изучать, потому что жизнь, она всегда очень скрыта. Настоящее все очень скрыто от глаз. А все ненастоящее, оно очень круто выглядит и как бы рисуется, показывает себя. Приятно посмотреть. А толку никакого. Только одно веселье. Итак, какие бывают неправильные цели жизни? У мужчин часто, ну, женщина, конечно же, и эту тему уже мы обсуждаем. Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой. Вот как раз все наоборот будет в этом случае. Любовь, вера разрушает отношения. Второй вариант. Это мужчина верит в успех. Ну, то есть, там, допустим, в фирме все пошло, он такой, вау, вау. И все, он там включился, там радостно живет, у него все пошло. И если он поверил в вот эту фирму свою, что вот у него такая жизнь, то это значит, что скоро будет все наоборот. Почему? Потому что он поверил не в Бога, а просто в свою победу. Знаете, когда человек сражается в бою, есть там, это изучают, это целая наука. Я немножко с этим знаком. Здесь даже Священное Писание, которое описывает, как побеждать. И там написано, что как только человек поверил, что он побеждает, в этот момент он слепнет. Он не видит уже, что происходит, и в этот момент он теряет свою жизнь. Вот в момент, что у него все получилось, он вау! И в этот момент, опа! И тю-тю. Поэтому, когда человек хочет, что у него все получилось, в момент удачи, что он должен делать? Он должен думать о Боге. Такой человек не должен не радоваться сильно удачи, то есть радоваться надо, но не надо сильно. И не надо печалиться сильно. То есть огорчение это нормально, но сильная печаль ненормально. И сильная радость и сильная печаль это признак отсутствия веры в Бога. Потому что когда человек верит в Бога, он спокоен. Вы знаете, мне в этом связи как бы вовсе не духовный фильм нравится, но он мне нравится, потому что там все вот именно такие, какие должны быть, настоящие. Этот фильм, посмотрите, называется «Белое солнце пустыни». Там все настоящие. То есть там, допустим, человек, как начинается фильм? Сухов идет по пустыне и видит, что там зарыт человек по шею в песке. И он сразу, значит, спокойно начинает его откапывать. Он не там, не «Ой, тебе плохо или хорошо?» там. А это тоже человек, который в песке, он такой посмотрел на Сухова такой и смотрит дальше, такой в небо. Тот его откопал, ну, спокойные люди, нормальные. Тот его откопал, он такой, как бы, «Кто тебя закопал?» спрашивает Сухов. И тот так спокойно подумал, говорит, «Абдулла». Без злобы, без всего, как бы все нормально. А зачем он тебя закопал? Хотел убить. Понимаете? Классно же, да? Или там этот Сухов бросает там динамит, там этом, тот берет, закуривает, назад бросает. Динамит взрывается, и тот выглядывает, смотрит, все нормально, тот стоит, говорит, ну заходи. То есть по-дружески уже все, война закончилась. То есть люди уважают, или это, динамит взорвался, сидят старики, да, шапки слетели, они даже глазом не моргнули. Такие, все нормально. Саид, ты как здесь оказался? Стреляли. В трудную минуту, когда там уже жизнь на волоске, он стреляли, оказался здесь. И как бы поворачивается спиной, а у него там в этой, на кофте, который, ну, в футболке, которую у него одет, у него там 5 дырок от пули. Ну, с кого-то снял, одел. Я почему вам говорю об этом фильме? Потому что там показано, как к жизни надо относиться. Человек спокоен всегда, понимаете? То есть он спокоен в горе и в счастье. Это значит, что он победитель, он верит в Бога, понимаете? То есть там вот эти вот люди, показано вот это настроение святых людей. Когда человек побеждает судьбу, он не радуется, не печалится. Это не значит, что он такой, знаете, отшибленный. Нет, он просто, у него вот эмоционально. Вот смотрите, допустим, как побеждать судьбу. Я повторяю. Я желаю всем счастья! Это эмоциональное повторение, но он не побеждает судьбу. Другой вариант. Я желаю всем счастья. Вроде бы не так эмоционально, вот не так сильно, да? Но это повторение побеждает судьбу. Ну, то есть, о чем я говорю сейчас вам? О том, что настоящее всегда в глубине. А снаружи только понты. То, что снаружи не побеждает, все глубокое побеждает. Но все глубокое, это то, что связано с Богом, означает сильное наполнение идет счастьем. Если человек сильно наполнен счастьем, он не проявляет эмоций. Допустим, девушка влюбилась в кого-то, приходит, мамочка, я полюбила мальчика. Она говорит, ну рассказывай, что за мальчик? Рассказала, все, ладно, хорошо. И так несколько раз. Потом девочка приходит, такая бледная вся, ничего не рассказывает. Мама говорит, ты что, полюбила кого? Она молчит. Да значит, что она полюбила. А до этого ничего она не любила, потому что это было все поверхностно. Все глубокое, оно другое. Оно имеет другую природу, сердечную природу, спокойную природу. Не вот эту вот поверхностную, а глубокую, сердечную, спокойную. Настоящее все, настоящее, другую природу имеет. О чем мы говорим сейчас с вами? О вере, да? Вот легко поверить мужчине в успех. Женщине в ребенка легко поверить. Каждому человеку легко поверить во влюбленность, вот в это чувство. Но в Бога поверить очень сложно. Но это и есть цель человеческой жизни. И как избавиться от стресса? Как бы некоторые думают, что надо как бы шило на мыло поменять. Это тоже нормально, но это не помогает глубоко. Например, вот такой вариант. Ну, как обычно люди думают. Это хорошая идея. Но понимаете, кто тебя полюбит, несчастного? Чтобы новая встреча была, ты должен стать мягким и пушистым. Вот, допустим, на рынке собачку продают, да? А она недостаточно была на улице. недостаточно выгуливали, и поэтому она, у нее энергии природы не хватает, и она чувствует себя усталой. Ну, то есть она такая скользкая, вонючая такая сидит. Но у нее наград много, она такая вся породистая. Купит?
Нет.
Почему? А что, зачем ее покупать-то? Какое счастье. Теперь не породистая собачка, но ее выгуливали, она на улице достаточно была. И у нее много энергии радостной. Она смотрит на вас такая. И хвостом. Купите. Что это значит? Счастье приносит, да? Так вот, дорогие мои друзья, если вы расстались с кем-то, вы будете скользкой, вонючей собачкой. Никто не купит. Почему? А кому зачем надо-то? Зачем это надо? Мягкие, пушистые всем нужны. Система ясна? Поэтому непрактичный метод. Новая встреча – лучшее средство. Может быть и лучшее, но у меня опыт показывает такое, что даже человек, если кого-то нашел в себе, но у него была любовь, вера, он не может все равно забыть то, что было. Это не работает таким образом. Новая встреча не сработала. Почему? Потому что ему надо сдавать более глубоко экзамен жизни. И как чувствует себя этот человек, который получил любовь, веру, видеть человека, как он чувствует себя? Он чувствует, что жизнь идет, а память не пускает его жить дальше, понимаете? Это необычное чувство. Годы длятся, и чувство остается от человека. И он не знает, что с этим делать. Вот поднимите руку, у кого такое чувство живет, вот сердце живет, человек годами. Это означает, что не та вера. Нужно найти веру в Бога, даже если вы думаете, что вы верите в Бога. Но даже, понимаете, только вера в Бога означает, что ты почувствовала Его, связь с Ним. И тогда в этот момент раз, вера в человека отпускает. Она, вера в человека – это как наваждение. Это тоже любовь, это прекрасно, но оно выглядит как наваждение или как зависимость, понимаете? А вера в Бога освобождает, там нет зависимости, легкое сердце возникает. И на душе не случайно светло становится, и не случайно весело. Вот такое чувство. А что такое любовь, вера к человеку? Какое чувство возникает? Совсем другое. Давайте послушаем. Какое чувство? И годами длится это чувство. И ты хоть найди себе другого, хоть не найди. Если у тебя любовь, вера к кому-то возникла, ты ее не забудешь. Нужно только поверить в Бога, и тогда твое сердце почувствует облегчение. Это уже хронический стресс такой вялотекущий. Вроде все хорошо в жизни. А там, когда ты ложишься спать, засыпаешь, что дальше у тебя в голове крутится, послушаем песню. Заставило предать мелодию любви. Вопрос всегда этот звучит в сердце годами. Что тебя заставило предать мелодию любви? Любовь, вера заставила. Ну то есть верить надо в Бога, а человеку надо служить просто. Не надо верить в человека, иначе человек не выдерживает. В этом смысл. Годами длится это чувство. Означает любовь, вера. Покорило твое сердце. Мужчина тоже, он потерял бизнес, и он думает, вспоминает этот бизнес, он же не хочет жить, он пьет там, как бы выпью горькое вино за покой души. Ну, то есть все, у него нет жизни. Почему? Потому что он верил вот в этот бизнес, что это и есть то, что ему должен, Бог должен был дать. А как только он поверил в бизнес, значит, сразу же до свидания. У него сразу Бог это все отнимает. Или я в детстве прочитал в газете такую статью, она мне запала в сердце. Человек копил всю жизнь на «Жигули», на машину. Тогда было трудно купить машину, у людей было мало денег. И он купил эту машину. И когда научился ездить, он первый раз так радостно поехал на ней и врезался. Машина очень сильно пострадала. И он умер от инфаркта прямо в этой машине. Спрашивается тогда, зачем она нужна, эта машина, если человек потерял в ней свою жизнь. Это называется любовь веры. То есть человек поверил в цель жизни. Его цель жизни какая? Машина. Вот он ради машины жил всю жизнь. Некоторые люди ради квартиры всю жизнь живут. Потом они получают квартиру и вместе с ней разочарование. А еще хуже, если человек верит в квартиру, то он, скорее всего, ее вообще не получит. То есть, если сильно поверил в квартиру, значит, тогда капец. Ну, то есть, там засада находится. Мечты. Какая сладость. Мечты ушли, осталась гадость. Красивое стихотворение. Мои хорошие, это не стихотворение, это правда. Не надо ни во что мечтать. Психологи учат, мечтай, визуализируй. Не надо ничего визуализировать. Если ты хочешь чего-то прийти, всегда действуй. Визуализация означает, ты разрушаешь свою возможность жить нормально, потому что именно мечта приводит к поражению всегда. Есть цель жизни, а есть мечта. В чем разница? Люди не знают разницы. Есть такая песня Антонова тоже. Мы выбираем путь, идем к своей мечте. Но он при этом поет не о мечте, а о цели жизни. Он говорит про мечту, а поет о цели. В чем разница между мечтой и целью? Когда человек выбирает цель жизни, он не мечтает, он идет. Понимаете? Идет. То есть он выбирает путь. Человек выбирает путь, он идет, он действует, он совершает поступки. А когда человек мечтает, он просто ждет. Вот когда ко мне придет мой белый принц на белом коне? Ну когда? Никогда. Потому что ты ничего не делаешь, ты сидишь дома, ты никому не слушаешь, ни о ком не заботишься, никого не любишь, просто сидишь и мечтаешь. Это называется депрессия уже по-женски. Подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Ну то есть она как бы сочиняет, что ей надо. Получит? Нет? Нет. Нужно поступки совершать. Если человек поступков не совершает, ничего не получит в жизни. Итак, как избавиться от стресса? Человек должен перестать мечтать, раз. Он должен понять, чего искать, два. Он должен искать природу сначала, потому что стресс что делает с человеком? Он забирает у него силы. У человека нет сил жить, он не может нормально вставать рано, нет сил. Он смотрит, не может сосредоточиться, он не может за себя заставить что-то делать. У него на работе не клеится ничего, потому что нет сил. Это все означает, не хватает природы. Стресс душит он, стресс, память о себе, о страданиях о своих, память о страданиях изматывает человека. Физические силы, здоровье у человека забирает. Так действует депрессия. Что делать? Идти на природу. Любишь ты, не любишь, полюбишь по дороге. Надо длительная ходьба нужна. Или бег, если есть силы. А? Дикая, да, такая, дикая. Да моя хорошая, я все понимаю, я шучу просто, чтобы люди смеялись, все нормально. Итак, да, парк хорошо, отлично, это природа. Город тоже природа, город тоже хорошо. Если вы о нем думаете по-доброму. Олег Геннадьевич, в Калининграде по-доброму. Вот. Надо думать о своем городе по-доброму, потому что это, ну, это он тогда тоже становится природой. Парк это очень хорошо, в парке супер просто. Надо в парке бегать, вокруг озера бегать, еще гулять. Там, где есть природа, где есть вот эта вот энергия Бога, понимаете? Но город, если по-доброму о нем думать, тоже хорошо. Это тоже снимает стресс. Потому что в этом случае человек думает о людях, которые живут в этом городе. Он как бы наслаждается добротой людей в этом случае, когда он о городе. Он улыбается, радуется людям в целом. Он любит людей, когда он любит город. И тоже он побеждает стресс таким образом. Но я говорю сейчас именно о природе.
Мой белый город, ты цветок из камня, а мы добрым солнечным дождем.
Не различает человек, видите? Наполняемся городом. Видите, не различает человек, он не отличает природу от города, когда он его любит. То есть можно и в городе получать энергию природы, если ты любишь город. Людей это означает. Вот. Но если человек не любит город, это значит, что он не любит людей в нем. Это все надо менять. Все это надо менять, потому что все это плохо. Человек должен любить город, любить природу, любить людей. Вот. Это все очень важно. Иначе стресс не пройдет. Депрессняк будет. Депрессняк. Важно понять это все. Это дает человеку силы жить. Понимаете, да? Природа означает комплекс. Вы не можете в тайгу там убежать. Дикая природа, конечно, хорошо, но она может быть опасной. Там могут быть дикие звери какие-нибудь или еще кто-то. Ну, как бы, парк это нормально. Но иногда и в парке тоже тяжело, там все забито собаками, то есть... Люди с собаками, бегать сложно, они собаки бросаются, ходить лучше. Но если ты хочешь бегать, можно на беговой дорожке бегать, потом выйти подышать свежим воздухом. Когда человек после, то есть когда он бежит длительно, он или идет, он всасывает в себя вот эту, ну то есть в нем включается конденсатор, который потом вкачивает энергию. Почему, когда человек пробежался или прошелся, он выходит на свежий воздух и говорит, ой, какой воздух, как хорошо дышать. Или пост, допустим, постит человек, вышел на воздух. Ой, как хорошо дышать. Почему? Потому что человек совершает аскезу, у него накопилась вот эта сила всасывать энергию природы. Он выходит и, ой, как хорошо. Вот у детей это работает сила сама по себе, потому что они растут, развиваются. И у них организм качает энергию природы. Поэтому ребенок всегда рвется на улицу, потому что он, ему нравится там эта энергия природы. Он еще чувствует. Кто чувствует энергию природы? Чувствуют маленькие дети и чувствуют животные. Поэтому, если у человека есть животные или маленькие дети, он всегда в парке гуляет. В парке кто гуляет? С маленькими детьми и с собачками. Все остальные тупые, они не чувствуют, что парк нужен. Да?
Можно вопрос? У меня муж бегает ежедневно по берегу моря, но каждый раз ему очень сложно встать.
Это послушайте меня. Сколько он бегает?
По времени?
Да.
Наверное, час.
Да, нормально. Вот смотрите, у вашего мужа 2,5 года назад начался трудный период жизни, связанный со здоровьем. И благодаря этому бегу он до сих пор еще нормально живет, понимаете? Но ему стало тяжелее бегать сейчас из-за этого трудного периода. Но этот трудный период уже заканчивается. Пройдет еще 4 месяца, и ему легко будет вставать, потому что пройдет трудный период. А у вас он только начался где-то 4 месяца назад, да. И поэтому вам тоже трудно вставать вместе с ним. Собачка, конечно, собачка спасет обязательно. То есть, самое главное в жизни завести собачку. Но еще лучше завести Бога в жизни. То есть нужно вешать иконы, включать духовную музыку, потому что вера в собачку — это тоже потом стресс. Собачка же, она вечно жить не будет, то есть она потом помрет, и депресняк. Почему? Потому что любила собачку. Дорогой друг ушел из жизни. Собачки же живут недолго и короткая жизнь. Но я не против вот конкретно вашей собачки. У вас хорошая собачка. Она такая задумчивая, такая добрая. Не как все собачки. Очень особенная, да. Задумчивая и добрая. Я вижу вашу собачку, сейчас ее описал качество. У ней добрый такой взгляд. Я вижу вашу собачку, она хорошая, но верить в нее не надо. Поняла? Безумно любить не надо. Я поэтому сейчас об этом говорю, что я увидел подвох. Поэтому сказал шутку вот эту, что надо верить в кого? Бога. Потому что собачка тоже может привести к стрессу. Движемся дальше? Хорошо. Итак, мы говорим с вами о стрессе, внутри которого живет длительный период депрессии. Депрессия означает потеря себя. Человек не знает, зачем ему жить. Дом стоит, свет горит, из окна видна даль. Но откуда взялась печаль? И мы говорим, что делать, что не надо возле окна стоять. Надо начать гулять по парку. Сначала ходить, потом бегать. Желать всем счастья в это время. Настроиться на отвлечение себя. Не надо думать о себе в это время. Чтобы не думать о себе, нужно, чтобы постоянно память о Боге или о каких-то высших истинах к тебе импульсами шла в мозг. Для этого время бега или ходьбы нужно включать лекцию или молитву старших, чтобы ты слушал не свои мысли в это время. Это очень важно, чтобы побеждать стресс. В это время ты будешь также лучше настраиваться на природу, на людей и на все остальное. Ну что? Все, видите, проверено. Ну, то есть, можно с моей лекции, можно с кого-то другого лекции, кто вас приводит к истине, или с молитвой, или с доброй песней какой-то. Ну, то есть, другими словами, нужно что-то, что включает человека вот, к движению к истине и отрывает от памяти о себе. Это важно. Вот это именно важно. С добрыми друзьями тоже не надо говорить о политике, о проблемах там города. Понимаете, все беседы часто к этому сводятся. Ну, то есть, поэтому дружба с человеком, она затрудняется тем, что часто люди, они говорят не о том, что надо. Понимаете, но именно добрый друг, этот человек развитый духовно. Он не будет разговаривать о политике, сплетничать. Он будет говорить о самосовершенствовании. Вот у нас сейчас дружеская беседа с вами. Хоть, может быть, мы не сильно близко знакомы. Но так или иначе, как бы, это тоже отношения такие есть. Есть старшие, младшие отношения. Там не нужна большая близость. Главное, чтобы вера в них была, в этих отношениях. Вот. Но бывают равные отношения, дружеские отношения. И тоже в них надо говорить о самосовершенствовании, о развитии. Вот эта беседа добрая, она облегчает сердце сильно. Человеку легче становится жить. Очень сильно это помогает. Но такая дружба возможна, если человек идет к истине, то есть он работает над собой, потому что когда человек дружит обычно, когда ему нужно отдохнуть, ну то есть где он дружит, ну в основном ездит вместе на природу люди или в отпуск, или еще как-то, это называется дружба выходного дня. А есть еще какая дружба, люди в храм ходят, там молятся вместе, работают над собой вместе, это уже сердечная дружба, это другой вид дружбы, который потом дает спасение. Или, допустим, эта сердечная дружба, она может выражаться не обязательно такими глубокими вещами. Может по-простому, как поэт Высоцкий, вместе горы ходим, допустим. Это тоже может развиться сердечная дружба, потому что там есть опасность в горах, и человек спасает тебя, то есть он служит тебе. Включается как тот, кто тебе служит, и становится другом. Или на войне такая дружба формируется. Но в обычной жизни, в храме, вот люди пришли в храм, там начинают служить Богу, начинают полы мыть, что-то делать. И потом дружат на почве вот этой аскезы. Или в паломничество они вместе пошли, помогают, заботятся друг о друге. Вот примерно так. Или вместе служат людям. Есть еще всякие социальные проекты. Вот у вас здесь есть клуб благости или нет? Есть? Нету. Вот что можете сделать. То есть клуб благости это такой клуб, в котором люди учатся делать добрые дела на основе моих лекций. Можно просто взять, если человек хочет организовать, он может пройти у нас обучение и сделать клуб благости. А что молчим тогда? Угу. Вот это, они учатся дружить. Вот клуб благости предназначен для этого. Люди учатся дружить просто вместе. Они этим занимаются. И потом кормят нищих, там ходят, помогают старикам там, и так далее. Ну, то есть делают что-то такое, что радует сердце, облегчает, вот, дает счастье в жизни. Разные вещи. Чего только не вытворяют. Вот, например, в Екатеринбурге один раз такое было. Взяли, накупили шариков, подписали, как бы, шарики там, я желаю всем счастья там и так далее. И стоят на улице просто. Люди идут, я хочу подарить тебе шарик. Он говорит, а что для этого надо сделать? Люди не верят, что это бесплатно. Он говорит, ну, напиши смс-ку маме, скажи, я тебя люблю. Пишет, он прикалывается, маме, я тебя люблю. Пишет, раз, отправляет, вот я отправил, вот тебе шарик. Он смотрит шарик, где реклама? Нет рекламы. Или визитки раздают. Визитка такая, да? На одной стороне написано, я желаю вам счастья. Мужик берет визитку, ну, сейчас, ну, реклама какая-то, прикалывается, переворачивается, там написано, я желаю вам счастья тоже. На другой стороне он говорит, а где реклама? Нет рекламы. Прикольно? И люди довольны идут, они такой, прикольно же. Никакой рекламы. Ну, вот это такое, вот такие вещи тоже возможны. Или просто вместе молитву читать, ходить в храм, читать Священное Писание вместе. Вот так формируется дружба настоящая. Нужны такие люди. Большинство людей сейчас живут одинокими. Они чем занимаются в свободное время? Смотрят телевизор, там ничего вы не найдете, никакого побед над судьбой. Там живете не вы, там кто-то другой живет, понимаете? Но вот потерять себя в телевизоре можно, потому что некоторые люди с целью жизни делают какого-то там «Властелина колец» там, или «Терминатора», или еще какого-нибудь «Аватара», вот, «Обезьянку». Вот. Ну, то есть целью жизни, понимаете, человек живет этим уже, все, как бы он не может без этого жить уже. Это тоже потом стресс. Зомби человек становится. Потому что никакого терминатора, никакого аватара, никакого властелина колец на самом деле нет. Это просто вымысел. Но так как вам понравилась игра актеров и замысел, вы влюбились в этот вымысел. И теперь живете этим вымыслом. Это называется жизнь в иллюзии. Она тоже приводит к стрессу. А есть разные виды современной депрессии. Понимаете, современные виды депрессии возникают не от того, что человек сильно любил что-то, допустим, или обломался в этой любви, а от того, что человек просто не может жить. Почему он не может жить? А потому что его не научили. Вот ему дали, допустим, с детства, с 3 лет, компьютерную игру. И проходит время, ему уже 20 лет, и он все еще живет в этой компьютерной игре, уже более совершенной. Там, он там знакомится с девушками в виртуальном пространстве, платит ей деньги, чтобы она цветы там эти виртуальные получила. Ну, то есть полный бред, понимаете? И вот с реальной девушкой, если это такого человека, я вам реальную историю рассказываю, знакомишь, он не может с ней 2 слова связать. Почему? И он страдает конкретно, этот человек, в жизни, потому что он не может жить. Его не научили жить. Это тоже приводит к стрессу. Человек находится в глубочайшей депрессии. Почему? Потому что ему дали другой образ жизни, которым жить не надо. Понимаете, детей надо учить не в компьютерные игры играть. Если вы хотите мальчика воспитать, нужно его отдать в спортивную секцию. У мужчины волевой импульс включает желание побеждать судьбу и жить. Ему надо, ну, тело свое побеждать. То есть ему надо начать зарядку делать, там, гантели поднимать, бороться там. Ну, то есть мужчина рожден для победы. Ему надо что-то побеждать в реальном времени. Не что кто-то побеждает в компьютере там, или он в компьютере кого-то побеждает, а ему надо в жизни побеждать. И тогда мужчина становится мужчиной. Запомнили? Мальчика берете, отдаете в спортивную секцию. Он там становится мужчиной. Не становится дипломированным специалистом. Допустим, человек приходит на работу, он говорит, какая у вас специальность?
Я дипломированный специалист, у меня вот много дипломов.
Мужчина имеется в виду. Знаете, да нафиг ты такой нужен? Если ты мужчина, будь мужчиной, значит. Или женщина устраивается на работу такая тоже.
У меня много дипломов, я дипломированная специалистка.
Но если ты женщина, будь женщиной. Почему человек ведет себя противоположно? Потому что он неразвитый. Не то, что я родилась как мужчина. Нет, ты просто не развилась. Когда человек развивается как личность, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Как сделать так, чтобы девочка стала женщиной? Для этого нужно ее отдать туда, где занимаются творчеством. Лучше всего, конечно, тоже с движением. Художественная гимнастика какая-нибудь или танцы, чтобы она испытывала счастье и двигалась одновременно. Потому что гиподинамия – это тоже бич современной жизни. Даже для девочек они не развиваются. Если вы этого не делаете, то ваши дети потом вырастут вот такими. Из окна видна даль, откуда взялась печаль. Это результат неправильного образа жизни. Откуда взялась? Потому что на компьютере играешь целый день. Откуда она взялась? То есть мы что выбираем? Что мы выбираем? Мы выбираем не мечту. Мы выбираем путь. Да? Ну, хоть и поем, что это мечта, но выбираем путь. И что мы делаем? Мы идем по этому пути. И как мы идем? Смело, сильно.
Мы выбираем путь.
Путь выбираем.
Идем к своей мечте.
К цели.
Не надо не свернуть с пути уже нигде. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет. И стоит шаг пройти, заносит время след. Обратного пути у жизни просто нет.
И что надо сделать? Цель. Как во что? Доброту людей. И в путь. Ну, то есть поверить в цель и в путь в свой. То есть в этом цель человеческой жизни. Для этого человек живет, и избавление от стресса означает, что человек верит, что не то, что сказал астролог, что у него крест одиночества, что осеннее пальто можно не покупать. Понимаете, что впереди как бы у жизни победа. Человек должен в это верить, и это значит избавление от стресса. А вера такая приходит только благодаря контакту со святостью или с Богом. В храме, в духовной жизни, может и не в храме, там еще как-то, я не знаю. Но вы должны научиться контактировать с Богом. И тогда облегчение наступает. Почему? Потому что человек верит в победу, верит в то, что все будет хорошо. Победа. Победа, то есть беда преодолевается. Вот эта депрессия преодолевается, означает, сердце наполняется верой, радостью. Один из главных методов победы – это метод молитвы. Что это за метод? Во время молитвы человек с помощью любви, то есть люди начинают очень сильно петь о Боге, и человек с любовью, наполняясь любовью к тем людям, которые поют о Боге, он начинает повторять молитву. И если те, кто, кого он слушает, молятся очень сильно, то его память отрывается от себя и наполняется теми, кто молится. Это называется отраженная молитва. Это самое первое, что человек может сделать в жизни, если он не умеет молиться. Потому что помнить о Боге нереально сложно. Человек не понимает, как это, оторваться от себя. Он может молиться и при этом думать о себе все время. Для того, чтобы этого избежать, сначала человек должен освоить отраженную молитву. Что это значит? Он слушает тех, кто может молиться, тех, кто любит Бога, чувствует счастье от Него, и вместе с ними молится. И в это время, когда он начинает помнить о них и забывает про себя, то в сердце начинает успокаиваться, идет победа над судьбой. Надо сильно стараться слушать тех, кто молится, и как они в их настроении, с их чувством повторять молитву. По лекции есть вопросы у вас? Да? Да, это удивительная женщина или девушка. Я неожиданно встретил ее на просторах интернета. Ее зовут Алиса Супарнова. Она из Грозного. Супарнова. Она очень крутая, ну то есть там другой человек пишет стихи, но я буду еще раз ее включать, разные остальные песни, потому что это согласуется с тем, что я делаю, ну та же самая истина. Но она мусульманка, ну то есть истина везде одна, просто если человек искренне как бы относится к ней, то она выходит наружу. Красивая песня? Слушайте. Радуйтесь. Ладно, мои хорошие, тогда включим сейчас отца Серафима на арамейском языке, «Отче наш», я обычно включаю. Мне нравится этот хор, как они поют, очень искренне. Я стараюсь также традиционные традиции духовной веры как бы поддерживать, то есть большинство людей православных на этой территории. Когда я приезжаю, например, в Казахстан, я там включаю мусульманские песнопения. У меня тоже есть очень красивые. Мусульманские очень красивые тоже. Когда я приезжаю в Израиль, я включаю еврейские песнопения. Когда я приезжаю в Китай, я включаю Ом. У меня тоже есть очень красивые такие молитвы. Везде люди верят в Бога, везде разные культуры. Я стараюсь в рамках культуры, в которой я нахожусь, включать духовную музыку. Еще есть какие-то у вас вопросы? Да. Да-да?
Да.
Угу. Вам надо открыть дверь, наверное, потому что душновато уже становится. Вентиляция никогда не справляется.
Да, вопрос по лекции, будьте добры. Вот по поводу отношения женщины к своему ребенку. Я воспитываю ребенка одна, я в разводе. Ну, не страшно, все в порядке. И когда я каждый на другие 14 лет, дочке, и на протяжении 14 лет, каждый вечер я пою песенку, желаю ей спокойной ночи, говорю, что я ее люблю.
Это хорошо. Нет, это неправильная мысль.
Но при этом
вы живете ради Бога.
Я понимаю это, но при этом я понимаю, что я не цепляюсь за нее, а просто
да.
Вот это чувство, которое я ей даю.
Да и давайте это чувство через молитву. Молитесь рядом с ней, говорите с ней о Боге. Отвлекайтесь от нее. Если вы сосредоточитесь на ней, тогда вы потеряете ее.
Нет, я не сосредотачиваюсь на ней ни в коем случае, просто...
Я все понимаю, вы все понимаете. Вы просто беспокоитесь, так как вы привязаны к своему ребенку, а я затронул эту тему, она вас задела, и вы беспокоиться начали в своем сердце. Правильно ли вы действуете? И в вашем действии есть и правильное, и неправильное. Что является правильным в вашем действии? То, что вы заботитесь о своем ребенке очень честно и глубоко, всем сердцем. Что неправильно, то, что у вас нет Бога достаточно сильно, чтобы перетянуть на себя одеяло. То есть у вас нет достаточно сильных молитв в жизни, нет достаточно глубоких отношений с Богом, чтобы не испортить дочку и себя. То есть это не значит, что вы что-то не так делаете, это значит, что есть чем заняться еще. Вы меня слышите или нет? Хорошо, тогда я по-другому вам это говорю. Сейчас вы меня услышите точно. Слушайте, по-другому. Молитвы мне шептала. Бог хранит тебя. Бог хранит тебя. Услышали? То есть любовь должна быть направлена к Богу. И тогда ребенок будет по-настоящему благодарен. Он вспоминает что? Он говорит, усталости не знает век душа твоя. Он говорит про душу. Он говорит, ты как? Он что вспоминает? Он говорит, мама, мама, ничего не хватает. Мне не хватает твоей молитвы в жизни. Я помню, как ты читала молитвы. И усталости не знает душа твоя. Вот о чем он вспоминает. Он не вспоминает о ласке, заботе. Он вспоминает о молитве. Он говорит, как в разлуке мне не хватало именно вот этого, твоей молитвы. Понимаете, любви к ребенку недостаточно. Нужно учиться быть развитым человеком. Мне сказали 30 минут до конца лекции. А сколько сейчас время? Может, у меня часы неправильно? 7 часов. А во сколько кончается лекция? Еще есть время. Время уже нет, получается. Ладно, хорошо. То есть время лекции закончится, сейчас мы будем желать всем. Вы услышали ответ или нет, женщина?
Да, спасибо большое.
То есть любовь – это хорошо к ребенку. Но какой она должна быть, надо изучать. Потому что если она протекает неправильно, то тогда получается неправильный результат. Ребенок не оценит это в будущем. Он не будет благодарен. Понимаете? Чтобы он был благодарен, для этого надо, чтобы любовь была правильной. Надо больше всего в жизни любить Бога, а потом на втором месте человека. Понятно? Еще сейчас закрепим материал и будем желать всем счастья. В конце у нас будет такой тренинг. Сейчас еще раз мы сначала Бога люблю, а потом человека. Закрепили материал? Хорошо. Все, поехали. Все сели прямо. Сейчас будет на арамейском языке. Это язык, на котором Иисус Христос говорил. Эта молитва будет звучать. А мы будем повторять. Я желаю всем счастья. И как повторять правильно? Слушайте мой голос. Я вас буду настраивать. Надо слушать, повторять, слушая тех, кто молится, погружаться в молитву. Так мы будем учиться молитве. Если вы хотите глубже это изучить, то у нас есть молитвенные ретриты. У меня есть онлайн еще разные мероприятия онлайн. Я из своего дома читаю. Кто из вас участвовал в молитвенном ретрите? Поднимите. Понравилось? Вот тоже вы узнаете все это у организаторов. Включайте в онлайн тоже вещи.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.